по отношению к 2000 году. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода.
С новостями часа вас познакомила Любовь Бамматова. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Российские правозащитники требуют пересмотреть уголовное дело бывшего пресс-секретаря президента Татарстана Река Муртазина. Причастен ли на самом деле Док Умаров к подрыву Невского экспресса? Мировая реакция на речь Барака Обамы об Афганистане. Эти и другие темы, а кроме того, рубрика «Сегодня в Америке» в этом часе нашей программы. Российские правозащитники требуют пересмотреть дело бывшего пресс-секретаря президента Татарстана Ирека Муртазина, приговоренного 26 ноября к 1 году и 9 месяцам лишения свободы с отбыванием срока в колонии и поселении. Журналист обвинялся в клевете на главу республики Ментимера Шаймиева и разжигании социальной розни. Правозащитники же считают, что Муртазин пострадал за критику власти и освещение фактов коррупции в Татарстане. У микрофона мой коллега Мумин Шакиров.
Дело Ирека Муртазина разбиралось полгода, и в итоге Кировский районный суд посчитал его виновным по 2 статьям Уголовного кодекса. Клевета и возбуждение ненависти либо вражды равно унижение человеческого достоинства и приговорил к 1 году и 9 месяцам лишения свободы с отбыванием сроков колонии и поселений. По статье «Нарушение неприкосновенности частной жизни» подсудим оправдан. При этом прокурор изначально требовал назначить подсудимому 3,5 года колонии и поселения. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Казани Олег Павлов.
Именно Муртазин в сентябре 2008 года сообщил в своем блоге о якобы смерти президента Татарстана. Это вызвало возмущение Ментимера Шаймиева, и он подал на бывшего своего подчиненного в суд. Но прокуратура этим не ограничилась. 15 декабря 2008 года Следственное управление СКП возбудило в отношении бывшего пресс-секретаря президента новое дело. Следователи внимательно прочитали книгу Муртазина под названием «Ментимер Шаймиев. Последний президент Татарстана» и нашли там признаки разжигания вражды к социальной группе. В обвинительном заключении, подписанном заместителем прокурора Татарстана Николаевым, в качестве доказательства вины приводится цитата из книги Муртазина: «Власть назойливо бахвалится, что добилась позитивных результатов. Подняла пенсии, зарплаты, пособия. А людям сравнить-то не с чем. Они никогда не узнают, что бы было, если бы власть была другой, возможно, менее алчной и коррумпированной». Конец цитаты. Несмотря на большое внимание прессы и открытость процесса, почти все издания ограничились сухим отчетом из зала суда. Комментариев ни за, ни против практически не было. Только местная независимая от властей газета «Вечерняя Казань» написала буквально следующее. «Татарстан в очередной раз опередил всю Россию. Бывший пресс-секретарь Ментимер Шаймиева Ирек Муртазин стал первым в России, кто получил реальный срок за непонравившуюся властям книгу и запись в интернет-дневнике». Президент Шаймиев, а также представители его аппарата на оглашении приговора не присутствовали. Но газета «Коммерсант» вспомнила, что господин Шаймиев лично приезжал в суд в августе, заявив, что подсудимый заслуживает строгого и справедливого наказания. А мэр Казани Ильсур Медшин, проходивший свидетелем по делу, заявлял, что подсудимого накажет Бог. Муртазин был взят под стражу прямо в зале суда. Подсудимый свою вину не признал. В его блоге появилась запись, что интернет-сообщество собирает подписи под письмом на имя президента России Дмитрия Медведева с требованием освободить Ирека Муртазина. Олег Павлов для «Радио Свобода», Казань.
Представитель Муртазина, глава службы заочно-правовой консультации Комитета за гражданские права Рем Латыпов убежден, что журналист сел в тюрьму за критику власти и освещение фактов коррупции в Татарстане.
На самом деле, как Ирек полагает, реальная причина того, что его стали преследовать, это то, что они сотоварищи начали выпускать приложение «Казанские вести» в российской газете «Губернские вести», которое они сделали антикоррупционным бюллетенем, чтобы рассказать казанцам о тех коррупционных проявлениях, которые существуют в республике. В частности, о существовании коррупционного сговора между руководством Казани и рядом перевозчиком с целью монополизации рынка пассажирских перевозок и коррупционной составляющей при закупке большой партии автобусов китайского производства. И есть информация в УБЭПе, МВД Республики Татарстан, о том, что автобусы «Хагер», которые были закуплены, и при пересечении российско-китайской границы стоили 600 тысяч рублей, были проданы перевозчикам за 2 миллиона 100 тысяч рублей. И то есть, как бы, можно догадаться, куда разница между вот этими двумя цифрами, 600 тысяч и 2 миллиона, какой карман делать. Также о так называемых чартерных перелетах между Европой и Казанью мэром Медшиным, руководителем МВД Республики Татарстан. Информация Ириком 11 ноября была передана непосредственно начальнику департамента собственной безопасности Республики Татарстан. И вот Ирик полагает, что это его борьба с коррупцией, это освещение фактов, использование служебного положения в целях личного обогащения и стало как бы той реальной причиной, по которой против него было инициировано. Это опасно тем, что создается прецедент, что теперь, ссылаясь на казахстанский опыт, в других регионах могут также возбуждать уголовные дела за критику власти, представляя их как разжигание социальной розни между населением и властью.
По мнению экспертов, аналогичная история произошла и с шеф-редактором московской газеты «Судьба» Кузьминок и мелким предпринимателем Айгуль Махмутовой. Она была осуждена Мосгорсудом в прошлом году за мошенничество и вымогательство, совершенной группой лиц по предварительному сговору с применением насилия. Ее адвокат Юрий Зак считает, что Махмутова боролась против захвата и использования земли под строительство гаражных комплексов на территории Москвы, один из которых планировалось построить на месте детской площадки. В процессе расследования, сбора информации и материалов, журналистке Махмутовой стало известно, что земельные участки под строительство выделяются незаконно, рассказывает адвокат Юрий Зак.
Айгуль Махмутова являлась главным редактором газеты «Судьба» Кузьминок. Это районная газета небольшая. При этом она также являлась индивидуальным предпринимателем. Она была зарегистрирована в установленном законном порядке. И осуществляла предпринимательскую деятельность небольшую. Ярмарки выходного дня существуют во всех районах, в том числе и в тех краях существовала ярмарка. И она осуществляла там мелкорозничную торговлю, чтобы заработать каким-то образом на жизнь. Но в России существуют две категории людей, которые в настоящий момент, как известно, находятся под особо пристальным присмотром власти. Это журналисты и предприниматели. А Юлия Махмутова что сделала? Самое главное ее преступление в том, что она написала открытое письмо Юрию Михайловичу Лужкову, лицевую газету, о незаконном строительстве гаражей. Юрий Михайлович Лужков отреагировал на данную публикацию, и его была резолюция совершенно однозначная – прекратить произвол фирмы, разобраться, активизировать позицию прокуратуры. Эта резолюция есть в материалах дела, вот это вот письмо его, она опубликована на сайте. Значит, и незаконное строительство было прекращено. Как вы понимаете, есть люди, которые потеряли на всем на этом очень сильный финанс. Вот тут-то у Айгуль Махмутовой начались заключения.
В начале прошлого года Айгуль Махмутову взяли под стражу, а в середине уже приговорили к 5,5 годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.
Дело все в том, что такое количество нарушений как процессуального, так и материального права, даже при условии совсем очевидном несовершенстве нашей судебной системы, надо было еще поискать. Здесь совершенно очевиден заказ. Чей заказ? Каким образом, кем он исполнялся, я надеюсь, что это в каком-то будущем удастся выяснить и доказать. Но то количество нарушений, которые имеются в данном деле, они неоспоримо свидетельствуют об этом.
Это был адвокат Айгуль Махмутовой Юрий Зак. 4 декабря состоится президиум Московского городского суда по пересмотру приговора от 4 сентября прошлого года в отношении журналистки и предпринимателя Махмутовой. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
В эфире программа «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Ингушетии, в районе селения Газиюрт, в результате взрыва ранены трое военнослужащих. Один из них госпитализирован в тяжелом состоянии. Семьи погибших во время крушения Невского экспресса получат материальную помощь от властей Петербурга. Администрация города распорядилась выделить по 300 тысяч рублей за каждого погибшего. Британский премьер-министр Гордон Браун сегодня призвал союзников по НАТО поддержать стратегию США в Афганистане. Накануне Барак Обама заявил, что США в будущем году увеличат свой контингент в Афганистане на 30 тысяч военнослужащих. Иранские власти освободили 5 британских яхтсменов, которые были задержаны в Персидском заливе. Совет судей России принял самоотвод судьи Конституционного суда Владимира Ярославцева. Причиной самоотвода стала резкая критика Ярославцева российской судебной системы. Руководство компании Google решило внести изменения в работу своей поисковой системы. Речь идет об ограничении свободного доступа к информации, которую размещают некоторые издатели. Я хотел бы также отметить, что, в общем, Радио Свобода сегодня стало ближе к вам, чем когда-либо. Основное текстовое содержание нашего сайта и прямая ссылка на интернет-вещание «Свобода» теперь в локальной сети «Томска». по адресу «Свобода Ньюс», в одно слово, свободаньюс.томск.ру. Ее абонентам доступно официальное зеркало сайта «Радио Свобода». Все обновления на основном свободовском сайте тут же отражаются на свободаньюс.томск.ру. Внимание! Прямой эфир ведется в формате WM, а следуя ссылкам, подчеркнутым красным пунктиром, вы найдете материалы, которые находятся вне зоны томского интернета. Видео, фотогалереи и, конечно, богатый архив «Свободы». В общем, подключайтесь. А мы продолжаем программу «Время свободы» и возвращаемся к одной из главных тем и этого дня, и последних дней. Ответственность за подрыв поезда «Невский экспресс» взяла на себя командование неких кавказских маджахедов. Заявление сепаратистов опубликовано сегодня на одном из сайтов боевиков. В нем говорится, что этот теракт был осуществлен в рамках операции по нанесению ударов по стратегическим объектам на территории России. Исходя из этого текста, боевики как бы действовали по приказу доку Умарова. В заявлении также говорится, что боевики обещают не совершать терактов против невооруженного населения России и будут стараться избегать среди них жертв. Об этом, о причастности возможной доку Умарова к подрыву Невского экспресса и о многом другом в этой связи мой коллега Андрей Шары побеседовал с обозревателем «Радио Свобода», специалистом по Кавказу Андреем Бабицким.
Само заявление выглядит абсолютно необоснованным именно как документ, потому что, ну вот я его держу перед собой в руках, это просто заявление о причастности, но нет ни одной детали, ни одного доказательства, которые указывали бы на реальное участие боевиков доки Умарова в этом теракте. Заявление, в общем, просто политический документ, который, ну, выглядит не слишком убедительно, но, в принципе, сама причастность у меня лично сомнений не вызывает, потому что я не знаю сегодня в России ни одной политической силы или ни одной экстремистской, там, полувоенной или военной организации, которая была бы способна, которая была бы мотивирована организовать подобного рода теракт с таким количеством жертв.
У Умарова есть достаточно сил и средств, чтобы организовать теракт такого масштаба?
Теракт такого масштаба на самом деле не требует никаких особенных сил и средств. Для того, чтобы взорвать рельс, нужно там одна или две тротиловых шашки небольшой взрывной силы для того, чтобы этот рельс перекрутило и выломало из полотна. Чеченские милиционеры, чеченские органы внутренних дел заявляют о том, что вот у Умарова нету достаточных сил и средств, чтобы вообще что-то организовывать, чем-то руководить. Он зажат в горах. Это неправда. Нынешнее лето показало, насколько силен Умаров, насколько велика диверсионная активность подчиняющихся ему подразделений. Давайте вспомним. Подрыв Евкурова, подрыв Назрановского ГУВД, взрыв в центре Грозного, когда были уничтожены сразу несколько высокопоставленных чинов МВД, и множество подрывов по мелочам. То есть это целенаправленная стратегия, о которой Умаров объявил еще прошлой осенью, о том, что они будут это делать. Вот они подтверждают в этом заявлении, что они переносят войну на территорию России. Когда Умаров сменил Басаева, первым его заявлением в должности, ну, скажем так, руководителя, значит, вооруженного подполья или президента Ичкерии, был такой документ о том, что подполье отказывается от нападений на гражданские объекты, не рассматривает их в качестве дозволенных целей. И прошло достаточно долгое время, прежде чем было принято прямо противоположное решение – развязать террористическую войну. Это вот произошло прошлой осенью, и летом мы видели последствия этого решения. Линия абсолютно логичная с лета подрывов на территории Чечни и Ингушетии до подрыва Невского экспресса выстраивается просто очевидная, явная и понятная цепочка.
Это был наш эксперт по Северному Кавказу Андрей Бабицкий, с которым беседовал мой коллега Андрей Шары. Мы продолжаем программу «Время свободы». Пресс-служба Высшего земельного суда города Мюнхен сегодня сообщила, что обвиняемый в пособничестве нацистам в годы Второй мировой войны 89-летний уроженец Украины Иван Демьянюк заболел. И заседание суда перенесено теперь на 21 декабря. По версии германского следствия, Демьянюк непосредственно участвовал в уничтожении по меньшей мере 27 тысяч заключенных в лагерях Треблинка и Собибор, где служил надзирателем после того, как попал в плен на Восточном фронте. И сейчас с нами на связи из Мюнхена корреспондент «Радио Свобода» Александр Манхайм. Александр, здравствуйте. Давайте мы расскажем сначала нашим слушателям, что происходило в суде сегодня в деталях. Пожалуйста.
Здравствуйте. Я вас также приветствую. Сегодня третье заседание суда над Иваном Демьянюком было отменено в связи с тем, что, как сообщил врач тюрьмы Штадельгайм, где содержится подсудимый, у него была установлена легкая повышенная температура, а именно 37,5. К тому же он жаловался на головные боли и в суставах. Врач предполагает, что у Демьянюка пока не установленная легкая инфекция. В предыдущие дни в зале суда при нем постоянно находились несколько медицинских сотрудников. Вчера Демьянюк, разговаривая со своим адвокатом, пожаловался, что немецкие коляска и носилки слишком жесткие, и каждое сотрясение причиняет ему боли. Мне удалось осмотреть эти транспортные средства. По-моему, они весьма комфортабельны и оснащены по последнему слову техники. Вообще создается впечатление, что его лелеют. И Демьянюк это хорошо сознает. Председатель суда внимательно следит за каждым его движением и регулярно осведомляется о самочувствии. Где-то судью можно понять. Он, конечно, не хотел бы, чтобы почти 90-летний подсудимый отдал Богу душу до конца процесса. Кстати, Демьянюк размещен в специальном медицинском отделении тюрьмы Штадельгайм и находится под круглосуточным наблюдением врачей.
Андрей? Александр, скажите, пожалуйста, а были ли еще какие-то интересные документы, зачитанные сегодня в суде?
Сегодня нет, но во вторник начались слушания так называемых побочных свидетелей. Речь идет, как правило, о детях и других родственниках жертв, погибших в газовых камерах концентрационного лагеря Собибор. В частности, было зачитано трогательное письмо голландской матери своему сыну, которому чудом удалось спастись от облавы эсэсовцев. Обреченная на смерть женщина умудрилась каким-то образом передать свои последние строчки уже из вагона состава, который направлялся в лагерь Собибор. Читавшего письмо душили слезы, он несколько раз останавливался. Некоторые слушатели в зале тоже плакали. Закончив читать письмо, мужчина сказал: «Это письмо было адресовано мне». В зале стояла тишина.
Александр, спасибо. Я напомню, что корреспондент «Радио Свобода» в Мюнхене Александр Манхайм рассказал нам о первой неделе суда над Иваном Демьянюком, которого германское правосудие обвиняет в причастности к преступлениям нацистов в годы Второй мировой войны. Мы продолжаем программу «Время свободы» и переходим к первой части рубрики «Сегодня в Америке», подготовленной студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. У микрофона Юрий Жигалкин.
Во вторник вечером президент Обама обнародовал свою афганскую стратегию. Этого выступления президента ожидали несколько месяцев, которые, по его словам, были необходимы для детального анализа ситуации и выработки вариантов действий, особенно в контексте самых разнообразных мнений в ближайшем окружении президента относительно будущего операции в Афганистане. В то время как командующий американскими войсками в этой стране генерал МакКристал считал, что для выполнения задач необходимо увеличить контингент по крайней мере на 40 тысяч человек, вице-президент Байден говорит, что необходимо обойтись гораздо меньшим числом солдат и поставить перед собой более скромные задачи. В результате президент Обама сформулировал три основных положения новой стратегии и объявил о готовности дополнительно направить в Афганистан 30 тысяч военнослужащих. Как главнокомандующий, я пришел к выводу, что в наших национальных интересах будет отправка в Афганистан дополнительного 30-тысячного контингента, заявил президент Обама. 18 месяцев спустя наши войска начнут возвращаться домой. Это ресурсы, необходимые для того, чтобы взять инициативу в наши руки и одновременно расширить возможности афганцев, что позволит нам начать вывод войск из Афганистана, выполнить задачу. По словам президента, главная задача Соединенных Штатов – нанести поражение Аль-Каиде в Афганистане и Пакистане с тем, чтобы лишить ее возможности угрожать США и союзникам в будущем. Он выделил три стратегических направления на ближайшие полтора года. Первое – военное. Обратить вспять Талибан, который активизировался в последнее время, и укрепить афганскую армию и силы безопасности. Второе – в содружестве с ООН и афганцами сделать акцент на создании нормальных условий жизни в стране, помочь, например, в развитии сельского хозяйства. Третье – сосредоточиться на партнерстве с Пакистаном, поскольку без нейтрализации центров радикальных групп на пакистанской территории успех в Афганистане, по его словам, невозможен. Изложение новой афганской стратегии было явно не единственной целью президента. Он выбрал для выступления знаменитую военную академию «Уэст-Пойнт». И, обращаясь к курсантам, многим из которых предстоит служба в Афганистане, он пытался убедить их и всю страну, что продолжение кампании в Афганистане, против которой настроено уже большинство американцев, необходимо. «Я своими глазами видел, какую ужасную цену нам приходится платить. Но если бы я не верил в то, что ставкой в Афганистане является безопасность Соединенных Штатов и безопасность американского народа, я бы с радостью завтра отдал приказ о возвращении домой всех до единого американских солдат», — сказал президент. Президент прибег к истории, чтобы напомнить американцам, что со времен Франклина Рузвельта Соединенные Штаты взяли на себя особую роль и особое бремя в мире, проливая кровь американских солдат в защиту других народов, поднимая за свой счет их экономику из разрухи. Главное внимание комментаторов, по понятным причинам, вызвали несколько строк 40-минутного выступления президента, где он заявил о направлении в Афганистан 30-тысячного пополнения и ограничил операцию в стране 18 месяцами. Слово Яну Рунову.
Свое мнение по этому поводу высказал сенатор-республиканец Джон Маккейн, который считается одним из авторов иракской стратегии успеха путем наращивания войск. Мы добились успеха в Ираке, и тогда само иракское правительство попросило нас уйти после того, как мы выполнили свою задачу, а не до того. Я все же надеюсь, что решение президента об отправке в Афганистан еще 30 тысяч солдат поддержат республиканцы. И, надеюсь, демократы тоже. Я лишь против назначения даты вывода войск. Нельзя говорить о стратегии, которая должна привести к победе над формированиями боевиков и одновременно устанавливать дату нашего ухода. Это несовместимо. Как полагают некоторые политические комментаторы, президент установил сроки вывода американских войск для того, чтобы успокоить противников войны из лагеря либеральных демократов. Позицию этой группы выразил сенатор-демократ от Массачусетса Пол Кёрк. «Пока мы, — сказал сенатор Кёрк, — не увидим, что правительство президента Карзая предпринимает серьезные шаги по борьбе с коррупцией, нам не следует посылать ни одного дополнительного доллара в качестве помощи Афганистану и ни одного дополнительного американского солдата к тем 68 тысячам, которые уже находятся в Афганистане. Республиканцы и консервативно настроенные политические обозреватели больше всего критикуют президента за установление временных рамок. Как можно, говорят они, вводить дополнительные войска в течение 6 месяцев и объявлять, что они будут выведены уже к июлю 2011 года? Об этом говорит политический обозреватель Чарльз Краухаммер. По сути, мы повторяем план расширения нашего контингента, который был осуществлен в Ираке в 2007 году. Но тогда президент Буш в своей речи не говорил о сроках. Он говорил лишь о необходимости успеха. Это очень важно. Неправильно ориентировать на дату ухода ни наших противников, ни нашу собственную армию. Мы и сейчас не слишком уверены в скорой победе, а дата ухода, думаю, лишь добавит неуверенности. Президент Обама считает, что установление довольно жестких временных рамок заставит как американцев, так и афганское правительство мобилизовать силы для выполнения стратегических задач, в том числе для ускоренного и более интенсивного обучения афганской армии и сил правопорядка с тем, чтобы как можно скорее они смогли сами обеспечить безопасность своей страны.
Рассказывал Ян Рунов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
В эфире информационная программа «Время свободы». В Москве 17 часов 30 минут. Основные новости часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
В Ингушетии, в районе селения Гази-Юрт, в результате взрыва ранены 3 военнослужащих, один из них в тяжелом состоянии. Семьи погибших во время крушения Невского экспресса получат материальную помощь от властей Петербурга. Администрация города распорядилась выделить по 300 тысяч рублей за каждого погибшего. Британский премьер-министр Гордон Браун сегодня призвал союзников по НАТО поддержать стратегию США в Афганистане. Накануне Барак Обама заявил, что Соединенные Штаты в будущем году увеличат свой контингент в Афганистане на 30 тысяч военнослужащих. Совет судей России принял самоотвод судьи Конституционного суда Владимира Ярославцева. Причиной самоотвода стала резкая критика Ярославцевым за российской судебной системы. Другой судья Конституционного суда Анатолий Кононов, поддержавший коллегу и высказанную им критику, также покидает свой пост с 1 января. Глава ведомства по правам человека Совета Европы Томас Хаммерберг прибыл в среду в Южную Осетию и привез с собой 5 жителей республики, которые были задержаны на грузино-осетинской границе. В Мюнхене сегодня было отменено заседание суда по делу Ивана Демьянюка, которого обвиняют в причастности к преступлениям нацистов. Врачи утверждают, что у подсудимого повышенная температура. Следующее заседание назначено на 21 декабря. Иранские власти освободили 5 британских яхтсменов, которые были задержаны в Персидском заливе. Министерство иностранных дел Великобритании подтвердило освобождение своих граждан. Мы продолжаем программу, и я напомню слушателям, что в 22 часа по московскому времени в эфире «Радио Свобода», как всегда, со вторника по пятницу, слушайте аналитический радиожурнал «Время и мир». И сейчас со мной в студии автор программы, наш международный обозреватель Ирина Лагунина. Ирина, добрый день. Ну, все мы знаем, что, конечно же, сегодня центральной темой программы, а может быть и единственной, будет заявление, сделанное в Вестпойнте Бараком Обамой по стратегии в Афганистане. Там много интересностей и странностей, на мой взгляд. А вы расскажете, вот на что вы обратили внимание сегодня?
Вы знаете, на самом деле специфика нашей радиостанции и многонациональность нашей радиостанции позволяет сделать то, что, может быть, не всем удается. А именно, у нас же есть радио «Свободный Афганистан». Очень популярная в Афганистане радиостанция, на самом деле настолько популярная, что если, например, Хамид Карзай хочет обратиться к нации, он дает интервью радиостанции «Свободный Афганистан». То есть это единственный такой орган, который покрывает всю страну. И мои коллеги очень хорошо поработали, причем в разных провинциях Афганистана, включая те провинции, которые, по крайней мере, по ночам контролируются талибами, и собрали мнение как местных губернаторов, так и простых жителей о том, что они думают по поводу новой стратегии Барака Обамы.
Оперативно.
Да, да. Ну, во-первых, Афганистан все-таки впереди нас по времени, так что... Но это действительно очень любопытный анализ, потому что выясняется, что реакция очень смешная. Очень смешная. И на уровне губернаторов она позитивная, потому что она показывает, что Обама поддерживает Карзая. А вот на уровне людей есть негативная реакция. Но не думайте из-за того, что посылаются дополнительные войска. Нет. Люди хотят, чтобы больше тренировали их войска собственные.
Но об этом говорится уже не первый год.
Ну, это сами афганцы говорят.
Спасибо, Ирина. Я напомню, что это будет одна из главных тем сегодняшнего нового выпуска программы «Время и мир». Слушайте его в 22 часа по московскому времени. А мы продолжаем программу «Время свободы». В этом часе мы еще вернемся сами к теме речи Барака Обамы об Афганистане, но пока российские темы. В Екатеринбурге разразился серьезный политический конфликт, связанный с тем, что мэр города Аркадий Чернецкий выступил с публичными обвинениями в адрес екатеринбургской и свердловской милиции. Городоначальник заявил, что правоохранители оказывают давление на муниципальную власть, прикрываясь лозунгами борьбы с коррупцией, объявленной президентом Дмитрием Медведевым. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Екатеринбурге Екатерина Петрова.
Противостояние мэрии Екатеринбурга и свердловской милиции длится уже довольно давно. Оперативники регулярно наведываются в здание городской администрации с обысками. Было заведено несколько уголовных дел о злоупотреблениях чиновников, однако пока приговоров по ним вынесено не было. В открытую стадию конфликт перешел после телепрограммы, которая в субботу вышла на федеральном телеканале «Россия» «Вести. Дежурная часть». Журналисты, используя данные правоохранительных органов, рассказали о разгуле коррупции в мэрии Екатеринбурга, о семейном бизнесе Аркадия Чернецкого и о проблемах мегаполиса. В понедельник мэр Чернецкий дал пресс-конференцию, на которой призвал горожан не верить этой информации.
Не нужно сегодня так слепо доверять той информации, которая исходит из органов внутренних дел. Там тоже существуют карьеристы, которые хотят получить или уже получили большие звездочки. И сегодня самое простое, как можно сделать карьеру, это включиться в общую кампанию, обозначенную президентом. Коррупция. Методы работы, которые сегодня практикуют правоохранительные органы. Клевета, доносы, шантаж, угрозы, фабрикация показаний, давление на свидетелей. Мы будем обращаться во все возможные инстанции для того, чтобы привлечь внимание к этим явлениям.
Выступление Чернецкого не осталось незамеченным Свердловской милицией. В ГУВД области пообещали тщательно изучить все высказывания главы Екатеринбурга и дать им правовую оценку. Об этом нам рассказал глава пресс-службы ведомства Валерий Горелых.
Мы знакомы с теми выступлениями, которые сделали и глава города, и его ближайшие соратники. Я думаю, что в самое ближайшее время ГУВД Свердловской области тщательно проанализирует, даст правовую оценку. Уверен, что часть указанных комментариев непременно будет представлять интерес в связи с тем, что они клеветнические для органов прокуратуры и суда.
Эксперты отмечают, что вспышка конфликта – явный показатель обострения политической борьбы за власть в Екатеринбурге. По словам политолога Эдуарда Абелинскаса, исход этой борьбы не очевиден. Доверие к милиции в последнее время подорвано, что может сыграть на руку мэрии Екатеринбурга.
Отношение к ситуации в правоохранительных органах в последние месяцы, мягко говоря, не способствует тому, чтобы воспринималось экспертным сообществом действительно как борьба за правопорядок. Обычная политическая борьба или эрзац политической борьбы, который остался в стране.
Политологи, впрочем, не исключают, что Аркадий Чернецкий все-таки может лишиться своей должности. На посту мэра Екатеринбурга он работает уже 12 лет. Все эти события бурно обсуждаются на городских интернет-форумах. Горожане говорят, что ГУВД области явно выполняет политический заказ. Тем не менее, сочувствующих городоначальнику очень мало. Его деятельность также вызывает критику у жителей Екатеринбурга. Екатерина Петрова для Радио Свобода, Екатеринбург.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Мы продолжаем информационную программу «Время свободы», и на очереди у нас рубрика «Мировая политика». Как я обещал, мы возвращаемся к одной из главных международных тем – заявлению президента США Барака Обамы о намерении послать в Афганистан дополнительно 30 тысяч солдат. Вслед за США, другие страны-члены НАТО, участвующие в операции в Афганистане, также собираются увеличить там свои воинские контингенты. В Кабуле обнародование новой американской стратегии в Афганистане было воспринято с воодушевлением. Тему продолжит мой коллега Андрей Широградский.
Комментируя заявление президента США Барака Обамы, генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что и другие члены Североатлантического союза и партнеры по международной коалиции в Афганистане не будут оставаться в стороне. В этот важный момент Союз НАТО должен вновь продемонстрировать свое единство и силу. Конкретно это означает, что все союзники и партнеры по нашей миссии должны приложить еще больше усилий. В 2010 году в дополнение к американским войскам остальные участники миссии направят еще не менее 5000 солдат для участия в операции, а возможно еще на несколько тысяч больше. В 2010 году гораздо большее число военнослужащих будет обеспечивать безопасность афганцев. Мы будем передавать ответственность за безопасность афганским силам район за районом, там, где будут позволять условия. Британский премьер-министр Гордон Браун сегодня призвал союзников по НАТО поддержать стратегию США, объявленную накануне президентом США Бараком Обамой. Браун заявил, что Британия продолжит в полной мере выполнять свою роль и убеждать другие страны в необходимости отправки в Афганистан дополнительных войск. В то же время Франция уже заявила, что пока не намерена увеличивать число своих солдат в Афганистане. Министр иностранных дел Франции Бернар Кушнер отметил, что французские войска сейчас успешно справляются с возложенной на них миссией. На данный момент нам не нужны американские войска в нашей зоне ответственности. Наша зона хорошо управляется, и я думаю, все восхищены тем, как наши солдаты исполняют свой долг. Среди наших партнеров по НАТО у нас четвертая по боевой мощи группировка. Сами афганские власти приветствовали заявление Барака Обамы об отправке в Афганистан дополнительного воинского контингента, говорит министр иностранных дел страны Ранджин Датфар Спанта.
و تأکید بر حضور В своей речи американский президент Обама подчеркнул, что США присутствуют в Афганистане как стратегический партнер. Он также поддержал правительство Афганистана. Президент Обама продемонстрировал исключительную дружбу между нашими двумя странами, и мы привержены укреплению наших общих ценностей.
Губернатор афганской провинции Гельмент Гулаб Мангал также выступил с одобрением новой американской стратегии в Афганистане.
Как губернатор провинции Гельмент, я приветствую объявление новой стратегии Соединенных Штатов в Афганистане, с которым выступил президент Барак Обама, и я приветствую прибытие новых войск в провинцию Гельмент.
Это был губернатор афганской провинции Гельмент Гулаб Мангал. Андрей Шароградский, Радио Свобода.
Мой коллега Михаил Соленков побеседовал с известным политологом Андреем Пиантковским о плане президента Обамы в отношении Афганистана. Первый вопрос, который был задан, насколько достижимыми видятся цели, поставленные американским президентом перед военными в Афганистане.
Мне кажется странным, что вот те три пункта, которые назвал Обама, являются какими-то новыми и должны принципиально изменить ситуацию. И раньше пытались налаживать партнерство с Пакистаном, так называемым там мирным строительством в Афганистане. Занимались и последние 10 лет, если мы вспомним, тоже было частью советской стратегии. Вот что действительно нового в чисто военном аспекте, пожалуй, такое удивительное сочетание двух элементов. Обама одной рукой посылает дополнительные 30 тысяч войск, а другой сдерживает ту же самую руку, объявляя, что через 18 месяцев все войска начнут выходить из Афганистана. Талибану ничего не остается, кроме, ну, продержимся еще 18 месяцев, 9 лет продержались. Возможно, и альтернативная стратегия, 18 месяцев повалять дурака и играют какие-нибудь переговоры с правительством Карзая. 18 месяцев не случайно ведь цифра. Через 18 месяцев будет середина 2011 года, начало серьезной избирательной кампании. Причем первая ее стадия, праймерис, где Обаме придется искать снова популярность среди своей традиционной базы молодежи, студенчества, которые крайне отрицательно относятся к этой войне. Так что выводить ему войска придется. Но Обама еще раз показал, что он прежде всего политик, живущий в контексте американских избирательных кампаний.
Барак Обама говорит о том, что союзники должны направить в Афганистан также дополнительные войска. Поддержат ли они президента США?
Вот это столь же грустная вещь, как и заявление о том, что через 18 месяцев американские войска выйдут. Грустная в смысле перспектив американской стратегии. Уже прозвучала цифра 5000 дополнительных войск союзников. А Обама не преминул вспомнить в своем обращении в Вест-Пойнте, что 43 союзника, 43 державы поддерживают американскую акцию в Афганистане. Но когда на 43 могут наскрести только 5000 военнослужащих, это, простите, смехотворно.
А когда президент США говорит о партнерстве с Пакистаном, что он имеет в виду? Еще более тесное сотрудничество?
Вы знаете, это, пожалуй, самая серьезная вещь, потому что, в общем-то, Талибан не представляет стратегической угрозы Соединенным Штатам. У него нет глобальной повестки дня. Он скорее представляет угрозу стратегическим интересам России. А настоящий враг Соединенных Штатов, Аль-Каида, ее сейчас нет практически в Афганистане, гораздо комфортнее себя чувствует в Пакистане. Поэтому успех реализации основных целей операции, нейтрализации Аль-Каиды, зависит от того, как активно будет этим заниматься пакистанское правительство. А вот здесь у них с американцами традиционные трения по поводу использования американцами беспилотных самолетов, которые бомбардируют скопления и места базирования Аль-Каиды на пакистанской территории без санкций правительства. Тут очень много серьезных проблем.
Напомню, с политологом Андреем Пиантковским о плане президента Обамы в отношении Афганистана беседовал Михаил Соленков. В Москве 17 часов 45 минут. Вы слушаете «Время свободы». Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Семьи погибших во время крушения Невского экспресса получат материальную помощь от властей Петербурга. Администрация города распорядилась выделить по 300 тысяч рублей за каждого погибшего. В Ингушетии в районе селения Гази-Юрт в результате взрыва ранены трое военнослужащих, один в тяжелом состоянии.
Британский премьер-министр Гордон Браун сегодня призвал союзников по НАТО поддержать стратегию США в Афганистане. Накануне Барак Обама заявил, что США в будущем году увеличат свой контингент в Афганистане на 30 тысяч военнослужащих. Совет судей России принял самоотвод судьи Конституционного суда Владимира Ярославцева. Причиной самоотвода стала резкая критика Ярославцевым нынешней российской судебной системы. В Мюнхене сегодня было отменено заседание суда по делу Ивана Демьянюка, которого обвиняют в причастности к преступлениям нацистов. Врачи утверждают, что у подсудимого повышенная температура. Следующее заседание назначено на 21 декабря. Руководство компании Google решило внести изменения в работу своей поисковой системы. Речь идет об ограничении свободного доступа к информации, которую размещают некоторые издатели.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Мы продолжаем программу «Время свободы». В Армении уровень коррупции во всех сферах остается неизменным, в том числе и в системе здравоохранения. В этом убеждены аналитики Transparency International Armenia. Пациентам приходится доплачивать медперсоналу неофициально. Вместе с тем, в следующем году правительство Армении планирует повысить цены на медицинские услуги, несмотря на то, что большая часть трехмиллионной страны не в состоянии платить врачам. Это вызвало многочисленные дебаты в армянском обществе. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Ереване Лилит Арутюнян.
Официальной статистики о степени коррумпированности в сфере здравоохранения в Армении нет. Однако, по словам президента Международного антикоррупционного центра Transparency International Armenia Амалии Костанян, пациентам часто приходится неофициально платить медперсоналу. Это происходит как в платных, так и в бесплатных медицинских учреждениях.
И статьи в газетах, в средствах массовой информации, и разговоры соседей, знакомых, и самое главное, у нас есть центр, где мы принимаем граждан со своими жалобами, и, к сожалению, среди граждан есть много таких, которые сталкиваются с коррупцией именно в этой сфере. Госзаказ, я не думаю, что решает проблемы вот этого малоимущего населения, поскольку очень-очень много жалоб.
Амалия Костанян говорит, что сегодня многие в Армении не в состоянии получать стационарное лечение из-за финансовых проблем. Несмотря на это, в правительстве Армении в настоящее время обсуждается вопрос о повышении цен на медицинские услуги. Предполагается подорожание от 2 до 5 раз. Министр здравоохранения Армении Арутюн Кушкян уже заявил, что новые цены начнут действовать с июля будущего года. Существенно поднимутся цены на услуги урологов и травматологов. Разговоры о возможном подорожании медицинских услуг вызвали недовольство общественности в стране. Однако депутат Национального собрания Армении Араб Аблоян уверен, что при подорожании стоимость в конечном счете не поднимется. Просто платеж за медуслугу, которую люди вынуждены в настоящее время доплачивать сотрудникам больниц, неофициально станет легальным.
Ажиотаж по поводу повышения цен, я хочу сказать, что то, что сейчас обсуждается в правительстве, это совершенно не направлено на повышение цен. Пациент может прийти и увидеть одну цену, а потом в течение своего лечения у него могут требовать другие суммы, фактически нелегально, и получается то, что он будет платить больше. И поэтому сейчас правительство идет на повышение транспарантности, легализацию всех оплат.
По мнению же эксперта в области медицинского страхования Сарота Туряна, значительных изменений во взаимоотношениях пациента и медперсонала в ближайшем будущем не произойдет.
Эти отношения существовали еще в советское время. Мы должны понять, что для многих поколений нашего населения это как бы считалось и считается частью нормального процесса, да, взаимоотношения пациента с медперсоналом. Это потребует, я думаю, большого времени для того, чтобы переломить этот менталитет. Эти негативные явления, они очень укоренились и имеют практически повсеместный характер. Трудно найти учреждение или врача, или среднего медработника, который так или иначе не был или вовлечен в этот процесс.
Сарут Атурян убежден, что лучший способ разрешения проблемы – это развитие медицинского страхования. Впрочем, в Национальном собрании Армении в настоящее время обсуждается законопроект, который, по мнению премьер-министра Тиграна Саркисяна, будет способствовать развитию медицинского страхования в стране и улучшит качество предоставляемых медицинских услуг. Правительство страны уже одобрило этот законопроект. Зампредседателя Комитета по госдоходам Армен Алавердян уверен, что закон вступит в силу к 1 января 2010 года. В нем говорится, в частности, о том, что платеж за медстрахование сотрудников в размере $26 не будет облагаться налогом. Таким образом, работодатели станут охотнее оплачивать медстраховку сотрудников, убежден соавтор законопроекта Араб Аблоян. Эксперт Сарут Атурян сомневается в том, что число таких работодателей резко возрастет.
Ситуация на рынке труда в Армении такова, что для привлечения высококвалифицированных работников основным фактором является зарплата. Да? А когда мы будем иметь ситуацию, когда работодатели будут конкурировать между собой для привлечения высококвалифицированных рабочих, в том числе и другими факторами, кроме зарплаты, как, например, наличие социальных льгот или страховых пакетов и так далее, тогда, я думаю, что заинтересованность работодателей повысится в этом отношении.
Представители страховых компаний Армении указывают на тенденцию роста количества застрахованных лиц в стране. Однако в основном речь идет о сотрудниках, работающих в иностранных компаниях. Остальная же часть населения Армении не имеет высоких доходов и не может позволить себе медицинского страхования. Хотя, по словам Цатуряна, люди, имеющие возможность застраховаться, не спешат этого делать.
Знаете, когда социальный уровень жизни не очень высок, то многие люди не способны думать о том, чтобы сегодня тратить деньги на то, что может им понадобиться через несколько месяцев или через год, или может вообще не понадобиться. Уровень доверия населению к системе страхования вообще в Армении, на мой взгляд, сегодня, к сожалению, не очень высокий. А также готовности системы здравоохранения, с другой стороны, адекватно принять и обслуживать застрахованных пациентов. Здесь тоже много дел впереди обстоит.
Лилит Арутюнян для Радио Свобода, Ереван, Армения.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы», и этот ее час завершит вторая часть рубрики «Сегодня в Америке», подготовленной студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. Вновь у микрофона Юрий Жигалкин.
Возможный сговор ученых с целью не допустить открытых дебатов по важнейшим вопросам климатологии. Такую формулировку использует влиятельный сенатор-республиканец Джеймс Инхоф в своем обращении к руководству Сената с призывом провести слушание по следам сенсационных сообщений, свидетельствующих о том, что ведущие климатологи мира могли манипулировать данными с целью представить феномен всемирного потепления в крайне тревожном свете. Сенатор имеет в виду обнародованную электронную переписку нескольких ученых из разных стран, которая дает основания для предположений о том, что они что-то пытались скрыть. Вопрос «что?». Инхоф приводит в своем обращении информацию о том, что некий ученый признал, что он прибег к трюку, пытаясь скрыть тенденцию падения температуры. Респектабельный американский университет Penn State расследует причастность одного из своих уважаемых профессоров к этим манипуляциям с научными данными. По словам Инхофа, последствия этой истории, в том числе и политические, могут быть крайне серьезными. Конгресс рассматривает законодательство, которое предусматривает сокращение выбросов углекислоты в атмосферу, которое приведет к удорожанию бензина, электричества и потере рабочих мест. Все это во имя борьбы со всемирным потеплением, которое, как выясняется, может быть не столь ужасным. Как выжить прессе в эпоху интернета и обесценивания новостных материалов, которые совсем недавно считались благородным товаром, за счет которого и жила пресса? Некоторые владельцы средств информации считают, что так продолжаться дальше не может. На конференции в Вашингтоне ведущие действующие лица медиапространства предупредили читателей о том, что их, скорее всего, ждут перемены, рассказывает Алан Давыдов.
Глава крупнейшей международной медиа-империи News Corporation Руперт Мердок был в числе гостей семинара, посвященного проблеме выживания журналистики в эпоху интернета. Встреча известных исследователей и руководителей органов СМИ, организованная Федеральной торговой комиссией США, продиктована всеобщей обеспокоенностью тем, что традиционные средства информации, в первую очередь печатные, катастрофически теряют аудиторию, а соответственно прибыль. Руперт Мердок в свое время начинал бизнес с печатных СМИ, затем основал телекомпанию Fox. Но сейчас и то, и другое тесно переплетено с интернетом. Мердок настаивает на необходимости заставить крупные интернет-поисковики платить за право воспроизведения материалов, подготовленных традиционными средствами информации. Именно бесплатный доступ к новостям в интернете подрывает информационные службы, которые тратят миллиарды на содержание корреспондентской сети. Сейчас сложилась ситуация, когда непосредственные производители информационных материалов несут на себе все издержки, в то время как значительную часть вознаграждения получают компании-агрегаторы, доводящие эти материалы непосредственно до потребителя. В долговременной перспективе это неприемлемо. Мы придерживаемся другой модели, в соответствии с которой не существует такой вещи, как бесплатный новостной материал. Мердок ни разу не произнес слово Google. Между тем он считает эту компанию своим заклятым противником, поскольку она бесплатно предоставляет информационные материалы, публикуемые подразделениями News Corporation. В последние недели Мердок демонстративно ведет с компанией Microsoft переговоры о предоставлении ее новому поисковику Bing эксклюзивного доступа за умеренную плату к своему информационному продукту. Критики утверждают, что люди не будут платить за медийные материалы, а я считаю, что заплатят, если эти материалы будут представлять для них определенную ценность. Наши потребители в достаточной мере понимают, что нельзя что-то получить даром. Опровергнуть утверждение медиамагната на семинаре в Вашингтоне попыталась владелица известного либерального информационно-аналитического сайта Huffington Post Ариана Хаффингтон. Вы можете перекрыть доступ Google к вашим материалам хоть сию минуту. Технически это несложно, но на следующее утро вы обнаружите, что от вас отвернется большая часть потребителей информации. Ариана Хаффингтон называет идею Мердока о платных интернет-поисковиках блефом. На ее взгляд, медиа-отрасль активно формируется уже сейчас на основе естественной эволюции и зиждется на трех столпах – продукции профессиональных репортеров, гражданской журналистики и онлайновых агрегаторов контента. В отличие от Мердока, Хаффингтон считает, что медиаиндустрия будущего будет существовать за счет не только прибыли, но и благотворительности.
Этой корреспонденцией Алана Давыдова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Шигалкин. Всего доброго.
Я напоминаю, что вы слушаете информационную программу «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. Одна из главных тем следующего часа – это скандал в Конституционном суде России. Напомню, Совет судей России принял сегодня самоотвод судьи Владимира Ярославцева, который связан с резкой критикой им с российской судебной системы. Кроме того, мы, конечно же, вернемся и к сегодняшнему обсуждению в Госдуме хода расследования катастрофы Невского экспресса, и будут ряд репортажей на неполитические темы. Слушайте «Радио Свобода».
Сегодня на сайте «Радио Свобода» свободанews.ру. Главные темы дня.
Выставка «Нонфикшн». Гламурное безобразие пошло на спад.
Комментарии экспертов.
Политолог Андрей Пиантковский анализирует план президента Обамы в отношении Афганистана.
В блогах «Свободы».
Журналист Владимир Карамурза осваивает роль блогера.
Сайт «Радио Свобода» – свободанews.ру.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7225, 7270, 11805, 11870. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».